Здравствуйте. В эфире программа «Православный взгляд». Это программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на котором пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии снова митрополит Томский Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, ну мы не ищем ответа, как всегда, на легкие вопросы, пытаемся ответить на самые трудные из них. Получается, наверное, с переменным успехом, но, как говорится, попробуем и в этот раз. Ровно 19 лет назад, 8 августа 2000 года, ученые Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека. Конечно, хотелось бы узнать ваше мнение об этом и в целом мнение Русской Православной Церкви.
Действительно, как вы сказали, вопрос очень непростой. И ответ на него пытается дать церковь с тех пор, когда этот вопрос стал на повестке дня. Ну, основные какие-то направления, что ли, позиции церкви изложены были тогда же, в 2000 году, на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви, который проходил в городе Москве, в храме Христа Спасителя. На этом соборе был принят уникальный в своем роде, первый в истории мирового православия документ, который называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В этом документе наша Русская Православная Церковь попыталась сформулировать ответы на такие вопросы, которые не стояли перед святыми отцами классической христианской древности в силу того, что этих явлений тогда еще не было. Но жизнь развивается, развивается наука, развиваются подходы, появляются новые подходы к жизни. Во времена святых отцов не было интернета, не было каких-то современных форм биотехнологий. Вот. Это все появилось уже в наше время. И часто возникает вопрос, а как к этому относиться христианину? Хорошо это или плохо? И вот ответы на такие вопросы попыталась дать наша Русская Православная Церковь. В том числе там есть целый раздел, 12 глава, которая посвящена вопросам биоэтики. И один из подразделов как раз и посвящен вопросу клонирования. Церковь никогда, как это бытует такое мнение у обывателей, не ставила палки в колеса какому-то мировому и научному прогрессу. И всегда церковь благословляла позитивные научные открытия, но вместе с тем она всегда стояла на страже нравственности тех или иных явлений, в том числе и в научной среде, которые имеют место быть. Также здесь вот в вопросе клонирования. Ученые давно работают над этим вопросом, и прежде чем стал вопрос о клонировании человека, стоял вопрос о клонировании растений, затем каких-то примитивных микроорганизмов, затем переходили к клонированию более совершенных форм жизни. Ну и мы знаем одну из самых известных таких удачных, я, правда, с большим опасением это слово применяю к тому эксперименту, удачных форм клонирования, я имею в виду овечку Долли, потому что на самом деле в результате это клонирование явилось не таким уж и удачным. Во-первых, сразу же, когда эта овечка стала вырастать, ученые обнаружили, что она крайне агрессивна, то есть ее темперамент совершенно не соответствует темпераменту овечки, какой ее мыслили быть. Во-вторых, у нее было множество патологий, множество болезней, и вместо своих обычных лет, которые проживает овца, это 10, чуть больше лет, она прожила около 6 лет и была искусственно умерщвлена этими учеными, которые за ней наблюдали, поскольку болезни носили какой-то необратимый такой характер и причиняли мучения самой этой овце. Поэтому насколько это удачно, можно считать опыт или неудачным, сказать трудно. Но оказывается, до того, как была клонирована овца Долли, были уже эксперименты по клонированию лягушек, мышей и так далее. И тоже эти эксперименты в той или иной степени можно считать с большей или меньшей степенью удачными или неудачными. И когда эти технологии уже были апробированы на животных, сам собой встал вопрос о клонировании человека. С точки зрения чисто научной такой, чисто технологического процесса. Вроде бы естественно, что, так сказать, апробированные технологии на животных, почему бы теперь не могут быть апробированные на человеке? Но здесь возникает, в отличие от всех предыдущих случаев, вопрос нравственности, нравственного подхода к этой проблеме. Церковь не возражала и не возражает против клонирования изолированных клеток и тканей организма, о чем и говорится в социальной концепции Русской Православной Церкви. И это могло бы быть полезным с точки зрения медицины при пересадке органов. И поэтому здесь со стороны церкви нет никаких возражений.
То есть я уточняю, чтобы пересаживать, грубо говоря, органы не от одного человека к другому, а органы клонирования пересаживать
Выращиваются отдельные органы, скажем, почки там или еще какой-то орган, он может быть
пересажен. Это более гуманно, конечно.
Да. И в этом отношении здесь возражений никаких нет. Другое дело клонирование человека. И здесь возникает целый ряд вопросов. В основах социальной концепции говорится о том, что здесь, ну, наблюдается и некое, что ли, посягательство человека на творческий замысел самого Творца относительно человека. Человек ставит себя где-то на место Бога. Но я посмотрел, полистал, готовясь к нашей передаче, доклады на многих, в том числе и богословских, и церковных конференциях, где выступали многие, в том числе и священнослужители, которые разбираются и в вопросах медицины, специалисты в этой области. Они говорят, что здесь как раз проблема не в этом, поскольку ученые все-таки не создают ничего нового. Они работают с тем, что уже создал Господь, и поэтому ставить знак равенства между Богом, Творцом и этими учеными в любом случае нельзя. Поэтому многие, несмотря на заявление основ социальной концепции, вот, как бы говорят, что ну, они бы столь категоричны здесь не были. А вопрос в другом. А для чего это клонирование? Какая конечная цель вот этого? И что является результатом этого клонирования? Вот тот, кто появится в результате клонирования, является ли человеком в полном смысле этого слова, как мы сейчас понимаем этого человека, со всеми его правами, достоинствами и так далее. Ведь очень часто, когда говорят о цели клонирования, то здесь заявляют в качестве одного из весомых аргументов, это какие-то медицинские цели, что вот будет клонирован человек, он будет выращен до какого-то определенного возраста, иногда речь даже идет не о родившемся человеке, а об эмбрионе. Вот. И затем вот у этого клонированного человека можно изъять какие-то органы и так далее для того, чтобы обратить это во благо больному человеку, помочь ему в деле выздоровления. Но, как мы помним, Достоевский говорил, что одна слеза ребенка, вот она перевешивает все эти другие аргументы. И вот здесь как раз, когда стоит вопрос о том, чтобы помочь выздоровлению одного человека ценой жизни либо смерти другого человека, вот, это вопрос, в общем-то, глубоко-глубоко антихристианский, как его предлагают решать. Именно такие подходы были у фашистов, которые организовывали целые лаборатории, когда на службу высшей расы ставили эксперименты над человеком для того, чтобы вот, обеспечивать жизнь деятельность какой-то высшей расы. Конечно, современное либеральное сознание, оно ограничивает, что ли, временные рамки существования человека моментом его рождения и его кончиной. Это наблюдается, например, даже в нашем законодательстве, когда говорится, что человек обладает всеми правами личности с момента рождения до его смерти. Но церковь расширяет границы, что ли, существования человека.
До бесконечности,
от момента его зачатия, во-первых, и потом до бесконечности. В то время как либеральное сознание эти рамки сужает. Во-первых, до момента рождения, то есть не считая пребывания младенца в утробе матери, уже полноценным существованием человека как личности. А ведь современные технологии позволяют наблюдать за младенцем в утробе матери уже практически с его зачатия. И поразительное открытие, что это жизнь полноценного уже сложившегося человека. И поэтому
здесь... Причем даже с какими-то уже разумными поступками.
Да, да. И поэтому здесь вот, когда речь идет об абортах, вроде бы это не тема нашего сегодняшнего разговора, но тоже, так сказать, вот почему церковь категорически выступает против абортов и считает это тяжким грехом, равным убийству, потому что уже с момента зачатия человек является полноценной личностью, даже если он еще в утробе матери. И продолжительность жизни человека. Ведь в настоящее время либеральное сознание пытается сузить эти рамки. Если до недавнего времени еще считалось, что да, вот кончина, земная кончина человека, вот это тот предел, когда земная жизнь человека заканчивается, я не беру во внимание его существование в вечности, в будущности. Но ведь сейчас ставится вопрос о каких-то особых случаях в жизни человека, когда человек тяжко заболевает, когда он находится в долголетней коме. И тогда вот встает вопрос об автаназии, то есть об искусственном прекращении жизни человека, значит, либеральное сознание все-таки сужает рамки существования, когда мы можем, вопреки воле, может быть, человека, либо, может быть, и по его желанию, но все-таки прекратить вот эту жизнь. И вот это прекращение жизни многими не рассматривается ни как убийство, ни как самоубийство. И вот что касается клонирования, здесь то же самое. Для чего мы клонируем? Если мы клонируем человека для того, чтобы использовать его как какой-то материал в своих собственных целях, значит, получается какое-то существо, неравное нам в правах, возможностях и так далее, какое-то ущербное. Кроме того, возникают вопросы и психологического, и морального характера. Допустим, этот человек, он был клонирован, вот он начинает возрастать, но в силу тех экспериментов, которые были поставлены на животными, можно сделать вывод, что этот человек менее приспособлен к жизни, он подвержен в большей степени различным заболеваниям и прочим. И поэтому заранее, когда мы ставим такие эксперименты и даем жизнь какому-то человеку в результате клонирования, мы обрекаем его на преждевременную смерть, на преждевременное старение, на какие-то болезни и все. Причем без его согласия, поскольку он еще согласия на этой стадии не дает. И вот как мы можем таким образом определять сами судьбу человека, заведомо обрекая его на эти вот страдания? Это второй вопрос.
Но горячие головы хотят вывести именно суперчеловека, который может без одежды обходиться в любые морозы, который может быть там не жаждать в самую лютую жару, ну, и тем самым защищать свою отчизну.
Ну, это уже вопрос, который выходит даже за рамки клонирования в современном понимании этого слова. Пока еще как бы до этого, как говорится, далеко, потому что еще нет положительного опыта клонирования человека, даже, так сказать, просто полноценного, здорового человека. Вот. А ведь дальнейшие такие богоборческие планы улучшить человека по сравнению с тем, каким его создал Господь, сделать какого-то сверхчеловека, то есть, по сути дела, вторгнуться в замысел Божий о мире, о человеке, это вообще богоборческая такая мысль, но пока, так сказать, она существует на уровне каких-то фантазий, предположений, вот. Но лихая беда начала, как говорится, и поэтому здесь вовремя остановиться. Мы видим многочисленные проблемы, которые создал человек для самого себя и для всего человечества в целом, иногда игнорируя законы Божии в этом мире, как мы их называем, законы природы, пытаясь вторгнуться в ту область, в которую вторгаться нельзя. И в результате таких экспериментов, непродуманных экспериментов, нанесен был огромный ущерб народу. Как-то недавно по центральному телевидению пришлось смотреть фильм об Аральском море. Вот. О плачевном состоянии, по сути дела, Арал перестал существовать. Вот. Или, по крайней мере, в том виде, в каком он существует, это нечто жалкое и убогое.
Но лужи иногда называют.
Да, и если вспомнить, каким было Аральское море даже тогда, когда я учился в школе, и мы все по географии изучали его месторасположение, его виды, это было совершенно иное. А в результате экологическая катастрофа, которая теперь охватила огромный регион, она явилась явилось результатом человеческой деятельности, вторжения вот в эту область. Хорошо, что не дошло до дальнейших каких-то шагов по реализации этого проекта. Когда увидели, что погубили Арал, хотели направить уже в Арал русло многих рек сибирских. И тогда экологическая, наверное, катастрофа вышла бы за рамки вот Аральского региона, региона Аральского моря. Она охватила бы и Сибирь, это могло бы продолжаться до бесконечности. Вот насколько опасно вторжение человека в ту область, куда вторгаться нельзя. Мы сейчас, когда посещаем продовольственные магазины, с большой внимательностью смотрим этикетки и с большей радостью и готовностью покупаем те продукты, где есть пометка, что они генно-немодифицированные продукты. И считаем, что это продукты более полезные по сравнению с генномодифицированными. Это действительно тоже очень большая проблема. Казалось бы, тоже благие побуждения ученых, которые попытались сделать растения идеальными, не подверженными заболеваниям, повреждению от микроорганизмов, насекомых, утрачивали какие-то изначальные присущие им свойства, и поэтому становились, может быть, яблоки не сгнивающими, там, цветы не увядающими, но, с другой стороны, эти цветы не имели аромата и запаха натуральных цветов, продуктов.
Еще нет до конца исследований, какой вред они или пользу приносят человеку.
Да, действительно. Да, и вот поэтому здесь тоже вот очень большой вопрос, насколько это повлияло еще и на здоровье человека. А сейчас ведь многие такие процессы, когда они переступают какой-то определенный рубеж, они приобретают необратимый уже характер. И когда засевают какими-то генномодифицированными там культурами целые поля, вот, ну а ведь невозможно границу между одним государством и другим очертить вот для растений. Вот. Эти растения переходят границы государств и даже оказываются произрастающими на территории тех государств, которые и запрещают выращивание таких продуктов. Но, тем не менее, вот это начинает распространяться. И поэтому с каждым годом найти генно-немодифицированный продукт становится все более и более сложно.
Владыка, вы знаете, много лет назад мне довелось самому лично читать заметку. Я уж не знаю, была это желтая пресса или, быть может, какая-то официальная газета о том, что ученые какие-то вывели вовсе генетическую формулу Иисуса Христа, и вот по этой формуле неплохо было бы создать человека. Это вообще куда?
Ну, на самом деле, с точки зрения богословской, это полный абсурд, потому что Спаситель Иисус Христос – это Бога-человек, в личности которого соединилась божественная и человеческая природа. Если человеческую природу все-таки с научной точки зрения возможно клонировать, то божественную природу клонировать невозможно. И поэтому, скажем, можно создать некое подобие, похожесть, вот, но это не копия, что ли, Спасителя. Вот. И поэтому здесь как бы параллельно сразу вот мысль наводит на мысль на то, что в последние времена явится в мире Антихрист, который будет выдавать себя за Христа, ставить себя на место Христа. Все, я не говорю, что это будет клонированная копия Спасителя, но вот идея как-то вот этому немножко созвучна здесь.
Владыка, а вот искусственное оплодотворение к этому как церковь относится?
Здесь у церкви позиция такая, она тоже нашла свое отражение в социальной концепции Русской Православной Церкви, что ребенок должен рождаться от любви супругов, мужа и жены. Если ребенок является результатом, следствием такой любви, он является благословенным чадом. И когда совершается таинство венчания, священник, многократно в молитвах, призывая Божие благословение на супругов, молится о том, чтобы плодом их любви и было доброе, благословенное, желанное дитя. Но бывает, что супруги, долгое время прожив в супружестве и, в общем-то, в любви, не имеют возможности по медицинским показаниям и иметь детей. Кто-то из супругов бесплоден. И здесь возникает вопрос, как выходить из этой ситуации. Во-первых, в настоящее время медицина продвинулась далеко вперед. И есть много всевозможных медицинских средств, вот, которые позволяют супругам все-таки иметь счастье отцовства и материнства, пройдя определенное лечение.
К сожалению, не всегда.
Да, но не всегда. Бывают какие-то другие случаи. Но здесь мы должны не забывать, что там, где исчерпываются средства человеческие, сильным остается Бог. И поэтому многочисленные случаи, такие, когда супругам отказали в какой-то надежде иметь своих детей ученые, медики, медицина, эти люди прибегли с молитвой к Богу, и по молитве к Господу эти люди обретают такое счастье. Я помню первые случаи, когда я с этой ситуацией соприкоснулся. Я служил еще на Крайнем Севере, был епископом Магаданским и Чукотским, и посетив один из чукотских поселков, есть такой Эгвекинот на берегу моря, и ко мне подошла женщина с мальчиком лет, наверное, 8, и рассказала такую историю, что они долгое время прожили в супружестве, но не имели детей. Испробовали все средства, в конце концов медики сказали, что никогда они не станут папой и мамой. И вот одна из их соседок поехала в отпуск. Она была родом с Западной Украины, рассказывала им о Почаевской лавре, о чудотворной Почаевской иконе Божией Матери. И эти супруги, услышав, как много чудес происходит от этой иконы, попросили эту женщину, чтобы она им из обители, из лавры Почаевской привезла святой водички от святыни местной, там стопа Божией Матери в камне, не отпечатавшиеся, и помолилась бы за них перед Почаевской иконой Божией Матери. Женщина вернулась, привезла им воды со стопы Богородицы, привезла им небольшую репродукцию иконы, чудотворной Почаевской иконы Божией Матери, и через нее передала благословение от той святыни. Супруги с усердием и верой глубокой помолились, и после этого произошло зачатие ребенка. Это далеко не единственный случай, такие случаи многочисленны. На Святой Афонской горе есть скит Святой Анны, где перед чудотворной иконой Святой Анны, Матери Пресвятой Богородицы, укреплен такой ящичек, в котором огромное количество детских фотографий. Эти фотографии присылают туда родители, которые обрели счастье стать отцами и матерями благодаря помощи молитвенной Анны Праведной, которая тоже, как мы знаем из ее жизнеописания, долгое время не могла стать мамой, была бесплодной, и уже тогда, когда человеческое надежда иссякла, Господь им послал благословенную дочь. У них родилась Мария, которая потом станет матерью самого Спасителя, Пресвятой Богородицы.
Таинство вот ей рождения Иоанна Крестителя, оно тоже схоже.
И, да, подобное вот было и в Рождестве Иоанна Крестителя, поэтому вот им тоже молятся о даровании отцовства, материнства, и Господь откликается обычно на эти молитвы. Но иногда все-таки супруги, несмотря ни на какие усилия, ни медицинские, ни вот такие, казалось бы, духовные молитвы, они не обретают такого счастья, такой возможности. Как быть в этом случае? Здесь, с точки зрения пасторской, если Господь все-таки не дает ребенка, видимо, в этом есть какой-то смысл. Вот, и поэтому нужно положиться на волю Божию. Вот, и искать какой-то выход в том, что, может быть, усыновить какого-то ребенка. Ведь сколько в нашей стране детишек, лишенных пап и мам, томятся вот таким одиночеством, что ли, вот в этом отношении, в детских домах. И поэтому вот стать папой и мамой, любящими папой и мамой для таких детей был бы самый лучший выход для таких вот бездетных родителей. Что же касается о искусственном оплодотворении, здесь церковь к этому относится отрицательно, но степень отрицания тоже, она имеет некую градацию. Ну, как некое такое исключение, возможно, допустимое, церковь допускает искусственное оплодотворение, но семенем супруги, супруга, супруги, вот для того, чтобы все-таки вот рождение ребенка было деянием и инициативой именно внутри этой семьи. Вот. Это может быть допущено в крайнем исключительном случае. Что же касается использования какого-то донорского семени, здесь церковь считает это аморальным и недопустимым. Почему? Потому что здесь в семье появляется еще какой-то третий человек. По сути дела, разрушает это основы семейных взаимоотношений. У ребенка, даже если он потом появится, ну, вопреки традиции, родителей, не только папа и мама, которые его воспитали, вырастили, так сказать, социальные, как их иногда сейчас называют, отец и мать, но еще и родители биологические где-то на стороне. Вот. Это вызывает и какое-то отношение самих родителей, недолжное к этому ребенку. Вот. Когда, скажем, отец биологический или донор, если можно так его назвать, он и не подозревает, что где-то у него там есть дети. Вот. Это, по сути дела, разрушает основы семейной жизни, то, чем всегда крепко было человеческое сообщество. В этом отношении, конечно, церковь к такого рода явлениям относится отрицательно.
Давайте, Владыка, сейчас вернемся в церковную ограду. Вскоре нас ожидает Успенский пост. Не раз доводилось слышать, что вполне достаточно было бы, скажем, поста Рождественского и поста Великого. Что это за пост? Для чего он?
В церкви 4 многодневных поста, и кроме Великого и Рождественского есть пост апостольский или пост Петров, как его часто в народе называют, он готовит людей к празднику Петра и Павла. И вот как раз 4-й пост – это пост Успенский. Он короткий пост, всего лишь двухнедельный, с 14 августа по 28 августа. Готовит он нас к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который в древности наши предки называли иногда Богородичной Пасхой, потому что богослужение этого праздника во многом напоминает пасхальное торжество, но центром которого становится Пресвятая Богородица. И вот к этому важнейшему празднику и приурочен был вот этот пост Богородичный, как его называют, пост или пост Успенский. Несмотря на то, что он очень короткий, всего лишь двухнедельный, по строгости своей он мало чем отличается от Великого поста. Этим постом также не разрешается вкушение рыбной пищи, кроме одного дня праздника Преображения Господня, 19 августа. В народе этот праздник яблочным спасом называют. Почему постов там других недостаточно? Но здесь то же самое мы можем сказать, почему недостаточно больному там одной таблетки, а врач ему прописывает еще и уколы, какие-то компрессы, физические упражнения, потому что все это проявление заботы врача о здоровье человека. Поэтому и церковь мудро установила эти посты в той степени, в какой они необходимы для нашего духовного роста, а иногда и для физического здоровья. Потому что, ну, хотя церковь каждый раз, когда начинается пост, обращает наше внимание на то, что пост – это не диета, это не разгрузочные дни, главное здесь духовная составляющая, но что касается физического здоровья, от этого тоже никуда не денешься. И посты, несмотря на обывательское отношение, что вот если мы не будем есть мясо, мы заболеем и умрем, ослабеем, на самом деле это не так.
Владыка, в завершении выпуска у нас по традиции блиц-вопросы. Как вы относитесь к экранизации Библии и театральным постановкам на библейскую тему? Ну, например, вот рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда».
Ну, отношение к театральным постановкам мы как-то, кстати, затрагивали, по-моему, в одной из наших передач. Вот, допустимо в какой-то степени экранизация тех или иных событий библейской истории. Мы знаем много таких замечательных фильмов о всемирном потопе, о строительстве Вавилонской башни, о исходе Израиля из Египта. Это весьма назидательные и полезные фильмы, и здесь ничего плохого нет. Причем традиция церковная, она тоже говорит о том, что так было всегда. Например, на Руси существовало так называемое «печное действие». Это, по сути дела, как бы театральное разыгрывание одного из сюжетов Ветхого Завета, связанное с тремя отроками, которые вавилонский царь Навуходоносор приказал бросить в печь за изжечь там, за отказ поклониться идолу и за стойкость в своей вере. Поэтому это допустимо, но тоже у всего есть какие-то определенные пределы, и поэтому нужно понимать, что когда мы касаемся области сакральной, божественной, здесь нужно этой области касаться очень аккуратно и трепетно, для того, чтобы польза была положительная, а не отрицательная.
Как врач, не навреди.
Да.
Владыка, где граница смирения? Если муж пьет и поднимает руку, стоит ли терпеть ради сохранения брака?
Но в смирении меры быть не может. Почему? Потому что, если мы посмотрим на древние русские какие-то памятники книжные, то увидим, что смирение писалось нашими предками не через букву «и» – смирение, а через букву «е» – смирение. То есть смирение не от слова «мера». То есть смирение – это тогда, когда все в меру. И поэтому здесь вот как бы разумность и мера должна быть во всем, в том числе и в супружеских отношениях. Апостол Павел говорит о том, какими должны быть супружеские отношения. Тогда, когда муж относится к жене как к своему телу, которое мы бережем, греем, питаем и лечим, и жена таким же образом должна относиться к своему мужу, и образец семейных отношений является для апостола Павла это взаимоотношение Христа Спасителя со своей церковью, как Христос заботится о церкви, а церковь предана Христу. Вот такие же взаимоотношения должны быть между супругами. Если кто-то из супругов позволяет себе недолжные отношения, рукоприкладство и все, то, конечно, это недопустимо с христианской точки зрения. И поэтому, если это был какой-то, может быть, это мое уже личное мнение, а не мнение церкви, если какие-то единичные случаи, всплеск каких-то эмоций, если человек потом глубоко раскаивается и к этому не возвращается, это одна позиция. Но если это носит системный характер, то, конечно, этого не должно быть.
Но я с вами абсолютно согласен. Тут можно даже какую-то духовную тоже параллель провести. Церковь всегда запрещает подвергать свою жизнь опасности, потому что жизнь – это дар Божий. И если вот в такой семье жизнь человека подвергается опасности, мне кажется, тут терпеть уже глупо.
Да, да. Поэтому мы должны вот помнить, что смирение – это не тогда, когда, так сказать, нас забивают, а мы остаемся безмолвными, а тогда, когда знаем во всем меру, и свою меру в том числе.
Имеет ли христианин право выражать протест, например, выходить на митинги против повышения цен и прочее?
Каждый человек может свободно выражать свое мнение, свою позицию. Ведь Бог создал человека свободным.
Главное, ничего не громить.
Да. Но наша свобода, это, скажем, прописано даже в каких-то декларациях о правах и свободах человека, не должна пересекаться со свободой другого человека. Если наша свобода превращается в произвол и несет с собой какое-то разрушение, какие-то недолжные отношения к окружению нашему, то это уже не свобода, а произвол, это недопустимо. Вот, поэтому, если это митинг, либо иная форма выражения какого-то своего мнения носит мирный характер, легитимный характер, то здесь церковь не видит к этому никаких препятствий.
Даже вот те протесты в Екатеринбурге за строительство храма, когда вот дошло до рукоприкладства, их, наверное, тоже вряд ли можно оправдать.
Когда все это сопряжено с любой формой насилия, конечно же, это недопустимо ни с точки зрения церковных, божественных законов, ни с точки зрения законов светских. Вот. Высказать свое мнение, свою позицию может каждый, но не ущемляя мнение и позицию другого человека.
Я благодарю вас, как всегда, за интересные, содержательные ответы.
Спасибо и вам.
Я напоминаю, что свой вопрос также может прислать любой телезритель на адрес православие70@mail.ru. Это был очередной выпуск программы «Православный взгляд». Программа на этом завершена. До новых встреч.